Знаете, меня очень смущает, и, наверное, и вас тоже, надеюсь, вот та религиозная ситуация, которая сейчас имеет место и у нас в России, и за рубежом. Лучше бы, наверное, переставить и сказать «за рубежом и у нас в России». Некоторое время тому назад вся западная пресса, ну, не только пресса, все средства массовой информации нас обличали и говорили, что мы живем за железным занавесом. Верно, вы знаете, был занавес такой очень основательный. Не так просто было пройти какой-либо идеей, не только там политической, это бог с ним, государство этим и должно заниматься, а очень трудно было пройти и каким-либо идеям религиозного характера. Знаете, у нас какова была ситуация? Вы-то, наверное, не помните. В общем-то, у нас был очень простой выбор. Религия и атеизм. И все. Причем религия фактически, это была церковь православная. Ну, конечно, было мусульманство, было там, были там баптисты немножко. А в общем-то ситуация была такова. Религия и атеизм. То есть в конечном счете для большинства, подавляющего большинства наших людей, это было именно православие и атеизм. Вот какова была ситуация. Не нужно было, вы знаете ли, много напрягаться, там, тратить время, сил на то думать, что там, где, как. Всего дорога вот шла и раздваивалась. Или направо, или налево. И все. Причем, если говорить об атеизме, то он декларировался как единственное научное мировоззрение. Ну, а религия, естественно, как мировоззрение антинаучное. В этом духе, в этом направлении получали образование как в средних школах, так в техникумах и институтах. В общем, ситуация была именно вот такого порядка. Выбор был достаточно простой. У многих людей, очень многих людей, уже вызывал некий протест – вот это насаждение, если хотите, насильственное насаждение атеизма и это постоянное подчеркивание, что это единственное научное мировоззрение. Проблема науки и религии – эта проблема была основной, если хотите. Сразу хочу вам заметить, какое коварство, какая хитрость. На самом деле ведь проблема не наука и религия, а религии атеизм. А если уж включать сюда и науку, то гораздо более серьезные проблемы, несравненно более серьезные – наука и атеизм. Атеизм как мировоззрение, не имеет под собой, вы слышите, это просто замечательно, не имеет под собой никаких научных оснований. Поэтому меня крайне удивляет, когда люди самого, так сказать, высокого научного уровня, вот как вы слышали, сейчас там академики, там 10 человек обратились, да, когда люди такого, кажется, высокого научного уровня вдруг декларируют вещи, которые, ну, на уровне, я не знаю, не только первого класса средней школы, а на уровне безграмотных людей. Утверждая о том, что наука будто бы против религии или религии против науки. Основная ловко в самом источнике борьбы с религией кто-то очень умный и одновременно очень хитрый человек включил вот это, раз и включил проблему науки и религии. И тем самым сразу себя отвел от себя важнейшую проблему для них – науки и атеизма. Я вам просто скажу просто хотя бы одну простую вещь, и вы увидите, насколько это был, ну, разумный шаг. Атеизм антинаучен, вы слышите? И, по-моему, это нужно все-таки как-то такое помнить. Почему антинаучен? хотя бы по очень простой причине. Наука на любом этапе своего развития, какой она была 300 лет, 100 лет тому назад, какой является сейчас и какой будет и через 100, и 200, и 1000 лет. Слышите? Наука. Она всегда представляет собой ничтожную капельку познанного из существующего мира. Мир познаваемый – это одна из аксиом. Мир познаваемый бесконечен. И вам понятно, что перед лицом бесконечности и сто в сотой степени одинаково ничто. Так вот, мир познаваемый, познаваемый как в плане познания материи, так тем более еще в плане познания жизни, в плане познания человека, очень много аспектов. Мир познаваемый бесконечен. Это аксиома научного знания. Послышите? Научного знания. Это говорит не религия, это утверждает наука, и это, конечно, бесспорно. Это совершенно бесспорно, потому что каждое новое открытие чем характеризуется? Тем, что оно поднимает человека. Вот вы знаете, стояли мы на земле, потом лезли на дерево. Ух, насколько, оказывается, дальше видим. Забрались там на какой-нибудь пятиэтажный дом, еще больше. Взлетели там на вертолете. Чем каждое научное знание, каждый шаг этого знания, он открывает человеку все большие горизонты видения этого мира. И он всегда оказывается бесконечным, сколько бы мы ни поднимались. Это, повторяю еще, аксиома. Что из этого следует? Что из этого следует? Если мир познаваемый бесконечен, следует один простой вывод. Прошу вас, обратите на это внимание. Если бы даже Бога не было, вы слышите? Не было Бога, наука никогда не могла бы этого сказать. Самое большее, что она говорила бы на любом этапе своего развития, пока я не встретила его. Пока. Но что будет, не знаю. Почему? Привожу пример, очень простой пример. Представьте себе, ну, как лабиринт с бесконечным количеством комнат. Мы входим туда, смотрим, интересно. Прекрасно обустроенные комнаты, меблированы. Чистота, порядок, красота. Но никого нет. Другую комнату – никого нет. Пятую, десятую, сотую – все так же великолепно, но никого нет. Скажите, что скажет разумный человек? Значит, здесь и в этих тысячах комнат, значит, никого нет? Скажет, ну нет, просто пока еще не встретил хозяина, только и всего. Пока еще я не встретил хозяина. Так вот, я говорю о науке. Наука утверждает, что познаваемый мир бесконечен. И повторяю еще раз, если бы даже Бога не было, наука никогда не могла бы этого сказать. В силу бесконечности познаваемого мира. Но зато, с другой стороны, если мы подойдем, мы видим очень интересный факт, что, оказывается, всю историю научного знания от начала его бытия и до настоящего времени множество ученых верило в Бога. Всегда были, которые не верили, точнее, верили, что нет Бога. Здесь вопрос веры. Верили, что его нет. Другие верили, что он есть. О чем этот факт говорит? Об очень простой вещи, что, оказывается, знание бытия Бога приобретается не на пути научного познания. Не на пути научного познания. Если бы научное познание открывало нам небытие или бытие Бога, то в таком случае все были бы ученые, все ученые были бы или все верующие, или все неверующие. Этого нет. Значит, бытие Бога познается каким-то другим способом, на другом направлении. И затем этот же факт свидетельствует и против вот, утверждения атеистической пропаганды о том, что будто бы наука против религии. Если бы она была против, ни один верующий не мог бы быть, ни один ученый не мог бы быть верующим. Ну, это само собой понятно. Люди, стоящие прямо на самом передовом рубеже развития науки, и вдруг верят в Бога. Еще хочу вам сказать, что в связи вот с таким потрясающим развитием научного знания, которое сейчас наблюдается, наука приобретает все большее количество тех фактов, которые просто поражают современного исследователя. Просто поражают. Чем поражают? Потрясающей гармоничностью устройства этого мира. Просто потрясающе. Причем до такой тонкости, что какие-нибудь 10 там сотой, 200 степени минус, до такой точности, о которой наука говорит, что стоит только изменить вот этот один ничтожный параметр, и все, и наша Вселенная рухнула. Разрушьте электрон, и Вселенной не будет. Не один электрон, а вообще электрон. Вселенной не будет. Наука сейчас дает массу любопытнейших, интереснейших и неопровержимых фактов, которые с еще большей и большей очевидностью и силой свидетельствуют о потрясающем разумном устройстве этого мира. Поэтому перед чем стоит мыслящий человек? Перед чем? Перед оценкой двух точек зрения. Одна из этих точек зрения утверждает, что этот весь гармоничный мир произошел как-то неведомым путем, по неведомым нам законам. Сами законы неведомым образом возникли. То есть стоит перед чем? Перед верой в то, что это каким-то неведомым нам путем все возникло. Первая вера. Неведомым нам путем все это возникло. Мы не знаем как. Мы не можем чего утверждать. Просто мы не знаем. В частности, например, наука не знает закона, по которому бы, прошу обратить внимание, неживое из неживой материи может возникнуть жизнь. Нет такого закона, нет таких фактов. Вера и только вера заставляет атеистических эволюционистов утверждать, что неживая материя порождает жизнь. Вы слышите? Нет никаких фактов, ни одного факта в истории человечества, раз, в истории науки. Вот. Второе, нет такого закона, по которому бы неживая материя могла породить что-то живое, могла создать клетку, живую клетку. И потом, более того, даже если бы она и возникла бы, чего нет, она тут же бы погибла. Потому что, оказывается, одна клетка существовать не может. Она может существовать только в совокупности множества клеток. Одна не может. То есть вот эта атеистическая точка зрения, точка зрения на то, что это произошло как-то само собой, неведомым нам образом, что жизнь могла возникнуть из неживой материи, все это есть вера. Вера. Я обращаю на это ваше внимание. Причем вера, которой может только позавидовать. Немногие религиозные люди имеют такую веру в Бога даже, как эти нерелигиозные люди, не так называемые неверующие люди верят, что все это возникло. Это просто потрясающая вера. Религия имеет множество аргументов. Множество именно аргументов. Религия, в частности, православная вера, я не хочу говорить о других верах, вам вполне это понятно, да. В частности, православная вера, она постоянно подчеркивает, что есть совершенно иной путь убеждения в бытии Бога. Путь, который отличен от научного познания. Какого? Естественно-научного. Почему отличен? Потому что, обратите внимание на это, естественно-научное знание занимается ничем иным, как изучением материи, материальным миром. Естественно-научное знание именно этим характеризуется. Саму психику относят туда, то же самое, к этой же области. Вот. Религия же утверждает, что у человека есть другая сторона, сторона духовного порядка, которая может воспринимать Бога. Пример очень простой я вам привожу. Я глазами никак не могу узнать, вкусное это яблоко или невкусное, хотя оно может блистать своей красотой. Я ушами никак не могу узнать, соленая это пища или не соленая. Каждый орган, вы слышите, имеет свою направленность, свою особенность. Языком я узнаю вкус, ушами – звуки, глазами – цветы и цветочки. Вы слышите? Так и здесь то же самое. В познании Бога у человека есть особый орган. Познание Бога – особый орган. Так же, как эти пять чувств для познания данного мира – так и для познания духовного мира есть особый орган. И этот орган именуется в православии, знаете как? Сердце. Сердце. Не душа, а сердце. В душе принадлежит и ум, и прочие вещи. Сердцем постигается. Что это такое, это вопрос уже другой. Это требует объяснения. Об этом мы сейчас с вами говорить не будем, но, может быть, поговорим как-нибудь. Но именно это сердце. Сердце не тот физиологический орган, который качает кровь. Нет, нет. Мы же говорим о духовном восприятии. Есть, оказывается, и сердце как орган восприятия духа, как духовный орган. О том, что он есть, об этом свидетельствуют, я вам скажу, все религии мира от начала бытия человеческого. Какой бы религии вы ни коснулись, все не говорят об этом. Христианство говорит это в полный голос, что у человека наряду с пяти чувствами есть еще орган, потрясающий орган, так же, как есть ум, который не входит в категорию пяти чувств, так же есть и сердце, не мозг, а ум. Разные вещи? Разные. Так и сердце. Как орган духовного восприятия от того мотора, который имеет каждый организм. Вот эти вот вещи очень важно, друзья мои, знать. Ну, к чему я все это говорю? Я же делал отступление. Я же говорю о том, что вот не так давно каждый человек оказывался перед выбором всего между двумя путями – религией и атеизмом. Причем каждый разумный человек, здравый человек, который мог только поинтересоваться аргументацией атеистической пропаганды, приходил в недоумение. Потому что, например, заходишь в больницу, написано «Медицина против религии». Я помню, думал, каким же образом медицина против религии? Я никак не мог понять, да. Или физика там, или что там, биология, да, против религии. Каким это образом, интересно? Каким образом? Религия христианцы говорят, что да, Бог создал человека. Как? Не знаем. А биология что говорит? Кто создал? Как человек возник? Как возник человек? Не знаем. Ну, один мальчик хорошо ответил в средней школе, когда учительница сказала ему, что человек произошел от обезьяны. Он ответил очень хорошо. Вы, может быть, а я от мамы и папы. учительница была очень утешена, что она от обезьяны, а он от мамы и папы. Конечно, такого ответа она никак не ожидала и была ошарашена. Так вот, друзья мои, это было совсем недавно. Ну вот, не знаю, кто там и как там. Это остается тайной. Поразительной, я вам скажу, тайной. Как и почему? Вы сами кто-нибудь, вы можете понять, как и почему произошел переворот у нас? Вот эта перестройка. Никто ничего понять не может. Вдруг произошло, и все. И все развалилось. Развалилось все хозяйство, все во всех сферах и прочих всяких вещах. Пал, разорван, уничтожен железный занавес во мгновение ока. И на Россию хлынул поток. Причем какой поток? Очень интересный. Достаточно однонаправленный поток той грязи, которая есть на Западе. Ведь на Западе есть не только грязь. Есть и хорошие потоки? Нет. На Россию обрушен был именно грязный поток. Сточные воды в виде различной религиозной мрази, этих бесконечного количества сект, безнравственной пропаганды безнравственности, да, различных философских направлений. Все вот это вот вместе. Грязный-прегрязный поток. Причем как он направлен оказался? С помощью, во-первых, средств массовой информации вдруг оказались заодно с этим западным всем направлением. Затем миссионеры, это непрошенные гости, учителя, хлынули огромной массой, еще плохо говорит, через переводчика, или бог знает что, да, их поехал нах Москву. Кое-как они уже проповедуют. Причем обладают, видимо, громадными средствами, поскольку литература, буквально разлагающая, журналы, газеты, буквально разлагающая нравственность человека и его духовное состояние в изобилии. И все это проходит под флагом так называемой свободы. Только так и приходится спрашивать: слушайте, а почему нет свободы убийства? Говорят, ну как нет, есть. Убивают и не находят, когда это надо. Кеннеди убили? Знаете ли вы? Убили президента. Так, что случилось? Материалы все, объявлено было официально, засекречены. До 2000, по-моему, что ли, 30-го года или какого. Как засекречены? Убийство президента. Все должны знать, кто совершил. Не сметь. Откроем тогда, когда мы увидим, что это уже возможно будет открыть. Совершается потрясающее убийство. И концы в воду. И убийство разрешено. Не всем, конечно. Разрешено полной безнравственность. Что идет сейчас на Западе? Вы себе представить просто... То есть уже можете себе представить. Вот в Бельгии Министерство образования. Не что-нибудь, не какой-нибудь человек, а Министерство образования прям ввело курс обучения малышей до 6-летнего возраста и затем в школах до 12-летнего возраста. Они обязаны знать уже сейчас, обязаны знать, что типов семьи несколько. Они одна, необычные, которые эти допотопные консерваторы придумали. Муж и жена. Чушь какая. Что творится в школах там, тех же Соединенных Штатах и прочее. Какой сейчас идет страшнейший буквально удар по всей морали Запада, когда насильственно буквально вводятся законодательные постановления, по которым священник не имеет права назвать эти извращения грехом и преступлением. Не смеет назвать, не смеет отказать им, да, в том, чтобы над ним была совершена церковная церемония, как они говорят. Уже суды возникает в отношении тех пасторов на Западе, которые пытаются противостоять этому наплыву и вот этим законодательным постановлениям. В школах уже вывешиваются таблички приказом в той же Бельгии. В табличку, ходите в школу, написано, вот вы вот в таких-то местах нельзя заниматься сексом. Как нельзя курить в таких-то местах. Вы слышите? Слушайте, хорошо. Слушайте, как это понять, скажите? Кому это выгодно? Каковы истоки? Мы должны, разумные люди, задуматься над этим. Интересно, почему это? Такая настойчивость, стенобитная буквально настойчивость, которая проходит через законодательство уже стран. Стокгольм, столица Швеции, объявлен первым городом сейчас в мире, таким бессемейным или бездетским городом. Там 70% населения не имели детей, не имеют детей и не собираются их иметь. Причем большинство там уже не браки, а Содом. Причем проводят эти парады, породы, на которых уже открыто там творятся это ужаснейшие вещи. Открыто творят. Весь вопрос в другом, друзья мои. Знаете, мы привыкли уже вот сейчас, когда называют нам такие вещи, читаем, слышим, видим. Привыкли что? Привыкли. Как? Неужели? Да? И все. Да разве так разумный человек относится к подобным явлениям? Он сразу задается вопросом, откуда это? Странное дело. Первое, что совершенно очевидное, что это действуют не какие-то энтузиасты, вы знаете, сумасшедшие. Кстати, я полностью убежден, что вот эти, особенно содомиты, 99% их – это люди, которые бесятся с жиру. 1%, может быть, рождаются такие люди. Ну, бывает, может быть, с такими аномальными влечениями. 99% – это именно вот той категории. И обычно вы никогда их не встречали, нигде этого не было, ни в крестьянской, ни в рабочей семье. Никогда не было. Никогда никто не слыхивал, зато постоянно слышали, что это в среде так называемой особенно творческой интеллигенции. Там, да, аристократии, то есть людей богатых, людей, ведущих свободный образ жизни, которые не знают, что такое вот труд, физический труд и прочее. Да, именно там это развивается. Но это вопрос уже другой. Друзья мои, вопрос, перед которым мы стоим, вопрос серьезнейший. Где истоки этого явления? Что за сила, которая порождает эти вещи? Совершенно очевидно, еще раз повторяю, это не случайные энтузиасты в кавычках. Это не просто какие-то группы больных людей. Совершенно это ясно. Ясно одно – что это какая-то мощная сила. Причем порядка уже не в каком-то одном царстве-государстве, а мощная международная сила, которая буквально внедряет, вопреки протестам, да, внедряет всюду, уже во всех странах мира, где это только возможно, вот эти преступные с нравственной точки зрения вещи. Мне кажется, ответ на этот вопрос совершенно очевиден. И было бы даже странно задумываться. Ответ совершенно очевиден. Что значит, этой международной силой являются сатанисты. Сатанисты не в переносном смысле, а в прямом смысле слова. Почему этот вывод мы должны сделать и знать это? Почему? Поймите, Бог является Творцом вот этих всех законов нашего бытия. Причем каким Творцом? Обращаю ваше внимание, друзья, поймите это. Не то, что мы думаем, гадаем, какую нам табуретку сделать, какой формы, с кривыми ногами или с прямыми, наружу их вывернуть или внутрь. Нет, нет. Все творение Божие, является ничем иным, как отображением Его божественных свойств. Вы слышите? Бог не думал, как бы это получше сделать, вот эту блоху или вот этого таракана. Да. Или это Марс или Венеру. Ничего подобного. Все творение Божие является прямым отображением вот, Его свойств, Его премудрости, Его красоты, Его разумности. Вы слышите? Поэтому борьба вот с этими естественными явлениями нашей жизни с самого начала она обозначена была как борьба против Бога. Почему в Библии мы читаем о такой страшной каре, когда говорим о Содоме и Гоморре? Это было противление против именно Бога. Это именно в этом смысле противление Богу. Не потому, что люди вот взяли и противятся, мы тебе против. Они, может, и не думали даже ни о каком Боге. Они выступали против естества. Какого естества? Которое является отображением Бога. Если хотите, действием Бога, действием божественных энергий. Поэтому что мы сейчас наблюдаем, друзья мои? Если когда-то сатанисты были, уже Христос в Евангелии говорил, наверняка уже в Иудее в то время были сатанисты, потому что Христос сказал, что ваш отец – дьявол. Сказал совсем не в переносном смысле, как это часто. Уже там был он. И дальше мы видим, Иоанн Богослов пишет, помните, по-моему, Пергамская церковь где-то, «Ты там, где престол сатаны». Мы все время склонны это в каком-то переносном смысле все это употреблять. Да ничего подобного. И если бы проследить, это была бы очень интересная работа, проследить бы, вот, то мы бы, наверное, могли бы, потому что достаточно, мне кажется, материала, могли бы увидеть, как сатанизм вот, развивался, как он менял свои точки, центры свои менял. Но суть одна сейчас. Ничто и никто не мог бы внедрять с такой силой, с таким напором, законодательным путем, под страхом, вы слышите, под страхом наказаний, а именно так сейчас, преподаватели вылетят со школ, священник будет отдан под суд, если он будет осуждать эти явления, никто и ничто, как они же. Только если раньше сатанисты были в отдельных там местах, в отдельных племенах, народах и даже религиях, то теперь это приобретает совершенно другой характер и другой масштаб. Мы сейчас, и очень скоро, в еще более откровенной, наверное, форме, появятся новые факты, еще более страшные и убедительные. Я в этом не сомневаюсь. Появятся эти факты, которые будут свидетельствовать о том, что где-то в центре нашего мира, я говорю, политического мира в центре, уже сатанисты окончательно захватили власть. И причем они именно обладают и полнотой власти, и полнотой капитала, того и другого. В их руках уже, можно сказать, может, 90, не знаю, сколько процентов, сама пресса. И, ну, с какой стати, слушайте, на каждом шагу это порнографические картинки. Ну, с какой стати, правда? Почему это делается и для чего это делается? Найдите объяснение, для чего? Зачем рисовать чертиков и показывать? Напиши ангелов, показывайте. Зачем сцену насилия? Напротив, покажите сцену такой прекрасной романтической любви. Как это было бы здорово, не правда ли?
Нет. В одну точку. Нет. В одну точку.
идет буквально разрушение внутреннего мира человека, разрушение всех нравственных устоев человеческой личности. Причем, видите, какой ужас, какая злоба начинает прямо с детского возраста. С детского возраста. Знаете, еще один момент, почему я об этом говорю? Я вам говорю Бельгия, я вам говорю Швеция, я вам говорю Соединенные Штаты Америки. Ишь, какой голубчик. Все, куда пальцем указывает. Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот-вот мы с вами окажемся. Уже оказываемся, уже, вы видите, нарастает перед лицом подобного же рода явлений у нас. У нас еще нет пока таких законодательных акций, но зато уже сняты. Вот в советское время, например, вот тот же гомосексуализм являлся преступлением, за это судили, уже сняты. Этого уже нет. Уже многие открыто выступают и демонстрируют себя как таковые личности. Вы знаете, что откуда всегда появляются особые энергии и силы развития зла? Знаете, откуда? Если я... Так, ну, спрятаться есть мне куда, ладно. У вас помидоров нет, милый? С собой нет? Смотрите, сейчас я под стол могу спрятаться. Всегда идет это из... Я с маленькой буквы назову, христианских церквей. Церкви являются закваской общества. Слышите? Там, где есть христианство. Деградация церкви приводит особенно быстро к катастрофической деградации общества. Деградации христианского сознания. И о чем говорю церкви? Я говорю не о церкви теле Христовом, сами понимаете. Я говорю о церкви, как вот том образовании общин. Общин, которые, кажется, исповедуют Христа. Вот сидим с немцами в Германии, сидим. И один, у наша церковь уже, Рейнско-Вестфальская церковь, уже благословляет такие браки, лжебраки. Вы слышите? Уже. Вот они, кто идет вовсю. Да, хорошо. Вот откуда начинает деградация духовного порядка. Она приводит к извращению всего сознания, всего нравственного и духовного состояния общества. И кто еще может держать? Ну, скажите, кто может поддерживать святыню в обществе? Ну, кто еще, кроме христианских церквей? Кто еще? Ну, никто. Потому что христианство только говорит о святости. Христианство говорит о нравственности. Христианство только говорит об этой любви чистой и возвышенной. Больше никто. И если свет, который в тебе тьма, то какова же будет тьма вокруг? В том-то и дело, что в христианских церквах происходит все большее помрачение этого света. Я сказал, в христианских церквах. И вот я сижу, слышите, и мы с вами сидим. Это в церквах. Вы слышите? Слышите, где? Там. Там я не в том смысле даже говорю, что там на Западе. Нет, ну пусть даже наша, допустим, скажем, предположим, наша, она. Нет, не она, а мы. Мы церковь. Не надо указывать пальцем на «они» или «она». Мы и есть церковь. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», – сказал Христос. Да, это относится и к святому собранию, к святой церкви. Но это, увы, относится и совсем не к святым. Мы составляем церковь. От нашего духовного состояния, то есть от нашей ревности к христианству, от нашей убежденности в христианстве, еще раз повторю, от нашей жизни в христианстве, вот от чего зависит состояние церкви. И более всего, о состоянии кого? Народ Помните, что сказал Христос о народе? Помните? «Жалко мне их, они как овцы, не имеющие пастыря». Вы слышите, что сказано? Так оно и остается. Народ всегда, он же не знает. От нас зависит, вот, от нас с вами, учителей, священников, архиереев, семинаристов. От кого зависит, что народ знает или не знает? От кого? От нас. То есть, в первую очередь, ответственны за все те болезни и за те нестроения, и за те последующие ужасы, они обязательно будут, вы слышите? За те ужасы и страдания, которые будет нести и наш народ в том числе, повинны кто? Мы, которые читаем «Отче наш, Отец наш». Это он прочитал молитву. Какой ужас! Я помню, спрашиваю однажды, просите, а вы какому Богу читали, интересно, обращались-то? Не к Велесу, нет? Языческому. Или, может, вы Древнюю Грецию изучаете? Ясно, ясно. К Зевсу, значит, молитва была. Вот оно что. Какой ужас! Превратить молитву в учитывание, богослужение в концерты. И мы после этого еще говорим, мы созидаем церковь, не нужно думать, что мы сейчас, Россия, да, являемся какой-то отдельной уже частью от того же Запада. Нет, стена разрушена, занавеса нет. Мы представляем теперь единое пространство, и все гадости, какие только там есть, прежде всего, к нам их посылают этот черный поток. Вот перед чем мы стоим. Мы должны понять, как сможем мы, вот, хоть немногие, хоть кто-то, стать на защиту церкви своего народа. Или тоже будем похихикивать и потакать этим гадостям. Одним из этих направлений, которые сейчас буквально хочет задушить нашу церковь и наш народ. Это являются вот те лжеучителя и лжестарцы, литература которых издается огромными тиражами, которые наполнены. Это просто какой-то совершенно фантастической билибердой, чудесами, явлениями, предсказаниями, страшилками и так далее. Это Бог знает, что у нас творится. Причем продается эта литература не где-нибудь, не в светских магазинах мирских, в церковных лавках. И когда говорят, что вы делаете, ответ простой. Ну, вы знаете, разбирают люди. Деньга идет. О, это уже церковь, да. Это действительно достойный ответ. Оказывается, пользуется спросом. Нам плевать, до чего мы докатились уже, плевать на то, что будет с людьми, когда их питаем отравленной пищей. Нам важны деньги несчастные. Он мне вчера только преподнесли книжку «Иеромонах Трифон. Чудеса последнего времени». В великолепном переплете твердом. Да, смотрю, там картинки, Христос целует главу Иоанна Предтечи, и чего там только нет. Ему является там Богородица, Богородица является ему, или, да, по-моему, Богородица, кажется, ну, неважно, кто ты, или сам Христос, неважно, держит в руках его рукопись и говорит, вот еще ты должен написать одну треть. Так что я по благословению уже свыше пишу эти книги, и она наполнена вот этими этими буквально просто фантазиями, лжечудесами. Причем, как обычно, это положено там по благословению его высоко. Да. Причем я уверен, я спрошу, конечно, но уверен, что все это обман. Потому что я уже несколько раз вот спрашивал, обращался к епископу, они говорят, впервые вижу эту книжку. Да. Потому что прекрасно знают, что архиерей не будет с ними судиться. Хотя это подлог, но прекрасно знают. А пишут, чтобы смущать людей. Просто смотришь на это, что такое? Иеромонах ли это? Надо после иеромонах поставить огромнейший знак вопроса. Да. А может быть, в кавычках лучше написать сразу. Вот этой литературы издается у нас сейчас бездна. Бездна. И самое, скажу вам, печальное, что эта литература действительно пользуется спросом. Есть места, куда говорят, не приезжайте к нам без книжки, ну, допустим, этого иеромонаха Трифона, без чудес последнего времени. Не приезжайте. Чем наполнены, да, эти книжки? Ну, я вам проиллюстрирую. Я вот даже немножко кое-что просто выписал, чтобы вы поняли, что это не просто так слова, слова эмоции. А вот, например, книжка «Лучезарный батюшка». Представляете? «Лучезарный батюшка. Воспоминания об игумене Гурии». 2005 год. Уже издано вторым тиражом в количестве 10 тысяч экземпляров. Что же это, о чем говорит этот лучезарный батюшка? 2 года тому назад мы ехали из храма по проспекту Победы, и батюшка сказал нам, вот из тех, кто идет по этой улице, спасутся 6 человек. Попробуйте, проверьте. Так или не так? Зато звучит как. Видите? Он видит все. Один такой у нас тут был в лавре, и с него сняли сан. Сан сняли, сняли монашество. Все. Так когда им одного он там заставил жениться, там, и, ну, не буду описывать деталей, и когда тут в изумление пришел, ну как же, батюшка? Как же? Батюшка ответил, запомните, вам так это пригодится. О, такова воля Божья. Что? Ну, попробуйте против этого сказать. Попробуйте. А раз спросишь, батюшка, а как это узнать-то, вы узнали волю Божью? Разве можно спрашивать? Он, святой человек, ему все открыто. И еще смеет спрашивать. Вы подумайте только. Спасется только 6 человек. Или вот, на моего сына была наведена порча. А батюшка Гурий сказал нам, какие надо заказывать молебны. И про колдунью сказал, что это средняя степень колдунья. Я вам цитирую, понимаете? Нам батюшка еще в 99-м году рассказал все об ИНН и не благословил брать ни новых паспортов, ни пенсионных свидетельств, ни медицинских полисов, ни голограмм, ни магнитных карточек. Он говорил, если это возьмете, то и печать Антихриста примете. Не заметите как? Вот эти вот страхи, они особенно сильно действуют на, вот, на простой народ. Нельзя этого брать, нельзя того. Здесь Антихрист, вот очень сильно и убедительно. Или вот, не плюй на землю, иначе враг узнает мысли и может легко тобой управлять. Что, плюете? А, попались? Это второе издание, 10 тысяч экземпляров. То есть это все расхватывают. Как креститься? На лоб, живот, а не выше, правое плечо, левое плечо сверху, а не ниже. То есть сверху вот так. Ведь бес сидит на левом плече. Если ты его крестом не сгонишь, так и будет сидеть. Если нижний конец креста не опускать до живота, то крест переворачивается, и бесы радуются. Вы знаете, вот действительно, это звучит как анекдот. Но представьте себе состояние сознания, когда люди все это принимают за чистую истину. Вы подумайте только, какой уровень сознания, перед лицом кого мы находимся. А вот некто господин Дурасов, фамилия, ой, прям чувствуется по имени и житие, Дурасов, написал книжку «Богом данная Макария». Здесь тоже первые изумительные. Ну, что вам, зачитать немножко? Ну, правда же, ну, что мы будем там? Это же интереснее гораздо, чем что-нибудь. Что пишет Дурасов, сообщает. Полученные от Макария святой водой женщина окропила больного петуха, и он прозрел. Чем сосуд больше, тем дольше надо было освещать содержимое. Она сама освещала. Представьте, вот наш вот ректор у нас освещает, надо ему сказать, владыка. Понятно, одно дело осветить там бутылочку, а другое дело такой чан. Надо дольше освещать. Да. Освещенная схемонахиней Макарией вода была чудодейственной. Кстати, даже не видит, не понимает такой вещи. Какая-то Макария освещает воду. А вы еще говорите, что у нас нет женского священства. Отсталые вы люди, вот что я вам скажу. Еще какое? Кто-то обманным путем трижды предает ее земле. С того времени у Макарии стала сохнуть и сильно болеть одна нога. А вот, «Матерь Божия, зачем ты такую хрупкую уключину выбрала?» – спросила схимница, имея в виду свою болезнь. Матерь Божия отвечает, «Я все обошла, и лучше тебя не нашла», – отвечала ей Царица Небесная. Придется тебя ставить в избраннице. Чего ты надумала, какая я избранница? Я весь свой век на кроватке. Ты у меня совершенная, сказала ей владычица. Я не знаю, что такое гордость, сказала Макария. Ты меня хоть как назови, я не обижусь. Но послушайте, что дальше. Я ни на кого не обижусь, а если они сердятся, то говорю. Вы негодны сегодня со мной разговаривать. И молчу. Правда, не гордые? Да. Вы сегодня негодны со мной разговаривать. Изумительно. Матушка, есть ли в России еще человек, который, как ты, исцеляет людей водичкой и маслицем? Кого так быстро может услышать Царица Небесная? «Не дал Бог такого человека», – сказала она с сожалением. Да. Вы видите, это просто потрясающее смирение, не правда ли? Смех-то смехом. Вы посмотрите, чем заражается наш народ, чем его питают. Эти книжки расходятся, их хватают, эти книжки-то, их буквально хватают. Да. Их требуют. К чему я все это говорю? Последний год, уже выпускной класс семинарии. Если вы активно не противостанете этому злу, наша церковь так же падет, как пала когда-то римская церковь, британская церковь, германская церковь, испанская церковь и так далее, как пали все западные церкви. Не думайте, что кто-то такое должен там за нас делать, патриарх, синод или прочее. Вы и только вы можете противостать этому злу.